Глава шестая. В безвыходном положении. Спички Беттани. Двусторонние движения. Опыты Альберта. Сумерки. Лезвие в темноте. Брайан повернулся и посмотрел на писателя. «Вы говорите, мы должны выбраться отсюда?» «Да, и я думаю, мы должны это сделать как можно...» «Ну и куда вы собираетесь лететь?» «В Атлантик-Сити?» «На Майами-Бич, в клуб Мэтт?» «Вы хотите сказать, капитан Энгель, что нам некуда податься?» «Я думаю, я надеюсь, что здесь вы ошибаетесь. У меня есть одна мысль». «Какая же мысль?» «Минуточку. Сначала ответьте на мой один вопрос. Могли бы мы заправить самолет?» «При том, что нет электричества?» «Я думаю, да. Скажем так, я смог бы с помощью нескольких дееспособных мужчин, а потом что?» «Затем мы снова поднимемся в воздух», — сказал Боб. Бисеринки пота выступили на его лице, изброжденном глубокими морщинами. Они были похожи на масляные капельки. «Этот звук, этот хруст идет с востока. Временной разрыв находится в нескольких тысячах миль к западу отсюда. Если бы мы повторили наш курс, смогли бы вы это сделать?» «Да», — сказал Брайан. Он оставил аварийный блок питания включенным, и, следовательно, компьютерная программа их курса была не стерта. Эта программа представляла собой точную логарифмическую диаграмму маршрута, которую они проделали с того момента, как 29-й рейс оторвался от земли в Южной Калифорнии до того, как самолет приземлился в центральной части Мэна. Простого нажатия кнопки было бы достаточно, чтобы компьютер вернулся к этому курсу. Другая кнопка заставило бы самолет проделать то же путешествие, только в обратном направлении на автопилоте. Инерционная система навигации воспроизведет маршрут до мельчайших деталей. Да, я смог бы это сделать, но зачем? Потому что дыра, может быть, все еще там. Вы не понимаете? Мы могли бы вылететь обратно через нее. Ник посмотрел на Боба, словно напряженно что-то соображая, и затем повернулся к Брайану. «А ведь в этом есть смысл, приятель». Альберту Кауснеру пришла в голову забавная мысль, что если дыра все еще была там, и если их самолет двигался почему-то вроде оживленной воздушной улицы, идущей с запада на восток, то вполне вероятно, что и другие самолеты проскочили в этот разрыв в промежуток времени между часом 7 минутами ночи и сейчас, сколько бы ни было это сейчас, возможно, были еще самолеты, приземлившиеся или садящиеся на пустынных американских аэропортах, еще экипажи, еще пассажиры, ошарашенные, бродящие по окрестностям. «Нет», — подумал он, — «у нас на борту случайно оказался пилот. Какова вероятность того, что это произойдет дважды?» Он вспомнил, что говорил Дженкинс о 16 базовых ударах Теда Уильямса. Его прошиб пот. «Есть смысл или нет смысла?» — сказал Брайан. «Нет никакой разницы, потому что мы все равно никуда не улетим на этом самолете». «Но почему?» — спросил Руди. «Если вы сможете заправить его, я не вижу, почему бы...» «Вы помните спички? Те из корзины в ресторане, которые не горели». Руди смотрел на него все так же непонимающе, но зато на лице Боба Дженкинса появилось выражение крайнего смятения. Он приложил руку к колбу и слегка отступил назад. Казалось, он съежился и стал меньше ростом. «Ну и что?» — спросил Дон. Он нахмурил брови. В его подозрительном взгляде читалось некоторое замешательство. «Какое отношение это имеет к...» Но Ник уже понял. «Разве вы не видите...» — спросил он тихо. «Вы не понимаете, дружище? Если батарейки не работают, спички не горят, то и двигатель работать не будет», — закончил Брайан. «Он будет таким же, севшим и износившимся, как и все в этом мире». Он обвел взглядом всех своих товарищей. «С таким же успехом я мог бы наполнить баки и патокой». «Скажите, милые дамы, вы никогда не слышали о лангольерах?» — спросил Крейг. Голос у него был бодрый и почти веселый. Лорел вздрогнула от неожиданности и нервно огляделась. Дайна повернулась в ту сторону, откуда доносился голос Крейга, ничуть не удивившись. «Нет», — сказала она спокойно, — «кто это такие?» «Не разговаривай с ним, Дайна», — шепнул ей Лорел.
«Я ведь тоже слышал это», — произнес Крейг все тем же приятным голосом. «Не только у Дайны хороший слух».
Лорел почувствовала, как кровь у нее приливает к лицу.
«Я ничего не сделаю ребенку», — продолжал Крейг. «Я и той девушке не причинил бы зла. Мне просто очень страшно. А вам?»
«Да», — поспешно ответила Лорел. «Но я не захватываю заложников и не начинаю потом палить в 17-летних мальчишек. Только потому, что мне страшно.
Это потому, что на вас не набрасывались все эти молодцы, словно передняя линия таранов из Лос-Анджелеса.
Бейсбольная команда», — сказал Крейг.
«Этот англичанин»,
— он засмеялся. В тишине его смех прозвучал неприятно, жизнерадостно и раздражающе нормально.
«Могу вам сказать, что если вы думаете, я сумасшедший, понаблюдайте за ним. У него же пилорама вместо головы».
Лорел не знала, что сказать. Она понимала, что все совсем не так, как ей это описывает Крейг Туми, но когда он говорил, ей показалось, что он должен быть прав. Да и то, что он сказал про англичанина, было слишком похоже на правду. Его глаза и то, как он нанес Крейгу в ребра сокрушающий удар, когда того уже связали, Лорел почувствовала дрожь.
«Кто такие лангольеры, мистер Туми?» — спросила Дайна.
Раньше я думал, что это выдумка», — произнес Крейг все тем же добродушным голосом. «Однако теперь я начинаю в этом сомневаться, потому что я тоже слышу это, молодая особа. Да, слышу».
«Этот звук?» — мягко спросила Дайна. «Это лангольеры?»
Лорел положил руку Дайне на плечо. «Мне очень не хотелось бы, чтобы ты с ним разговаривала, милая. Я начинаю волноваться. Но почему? Ведь он же связан.
Да, но и вы всегда можете позвать на помощь, ведь правда? Мне кажется, что я хочу узнать про лангольеров».
Крейг с некоторым усилием повернул голову и посмотрел на них, и Лорел почувствовала силу и обаяние его личности, с помощью которых Крейг притворял в жизнь напряженный сценарий, написанный для него его родителями. Она почувствовала это, несмотря даже на то, что он лежал на полу со связанными за спиной руками, и лоб, и левая щека его были вымазаны его собственной, уже подсыхающей кровью.
«Мой отец говорил, что лангольеры — это маленькие существа, которые живут в чуланах и канализационных трубах,
как эльфы», — поинтересовалась Дайна.
Крейг засмеялся и покачал головой.
«Боюсь, не такие милые. Он говорил, что все, что у них есть, — это шерсть, зубы и маленькие быстрые ножки. Быстрые, — говорил он, — чтобы они могли догонять плохих мальчиков и девочек, как бы те ни носились».
«Прекратите, — холодно произнесла Лорел. — Вы напугаете ребенка?»
«Нет, не напугает, — сказала Дайна. — Я же могу отличить, где выдумка. Это просто очень интересно, вот и все». Однако по ее лицу было видно, что это нечто большее, чем простое любопытство. Она была полностью поглощена рассказом Крейга.
«Забавно, не правда ли?»
— сказал Крейг, явно польщенный ее интересом.
«Я думаю, Лорел хочет сказать, что она сама вот-вот испугается. Я заработал сигару, Лорел, да? Если да, то мне, пожалуйста, эль продукту, никакой дешевки, вроде белой совы», и он снова засмеялся.
Лорел ничего не сказала, и Крейг продолжал.
«Отец говорил, что лангольеров целые тысячи. Он говорил, что их должны быть целые тысячи, потому что существуют миллионы плохих мальчиков и девочек, которые носятся туда-сюда во всем мире, так он говорил. Мой отец за всю свою жизнь никогда не видел детей, которые бы бегали. Для него они всегда носились. Я думаю, он употреблял это слово, потому что оно подразумевает бессмысленные, беспорядочные, непродуктивные движения. А лангольеры, вот те бегают, у них есть цель. Можно даже сказать, что они есть олицетворение цели.
«А что такого плохого делают дети?» — спросила Дайна. «Что они делают плохого?» «Что лангольеры гоняются за ними?»
«Ты знаешь, я рад, что ты об этом спросила», — сказал Крейг. «Потому что когда мой отец говорил, что кто-то плохой, Дайна, это значило, что человек ленив. А ленивый человек не имеет права быть частью большой картины никоим образом. В моем доме ты либо был частью большой картины, либо работал спустя рукава, и это было самое ужасное. Перерезать кому-нибудь горло, по сравнению с этим, простительный грех, он говорил, что если ты не являешься частью большой картины, лангольеры придут и совсем заберут тебя. Он говорил, однажды ночью ты будешь лежать в кровати, и ты услышишь, как они идут к тебе, хрустя и причмокивая. И даже если ты попытаешься удрать, они все равно тебя догонят, потому что их быстрые, маленькие, довольно, — сказала Лорел. Ее голос был сухим и сдержанным. «Но звук-то есть!» — сказал Крейг. Он смотрел на нее весело, почти лукаво. «Это вы не можете отрицать! Звук-то действительно...» «Прекратите! Или я сама вас чем-нибудь ударю!»
«Хорошо!» — сказал Крейг. Он перевернулся на спину, поморщился и повернулся на бок спиной к ним.
«Человек может устать от того, что его все время бьют, при том, что он лежит связанный по рукам и ногам».
Лорел почувствовала, что кровь бросилась ей в лицо. Она прикусила губу и ничего не сказала. Ей хотелось плакать. Как, интересно, она должна это воспринимать? Сначала человек ведет себя как ненормальный, потом он производит впечатление вполне разумного существа, а тем временем мир, большая картина Крейга Туми катится ко всем чертям. «Вы, наверное, очень боялись своего отца, да, мистер Туми?» Крейг обернулся и взглянул на Дайну через плечо, пораженный. Он снова улыбнулся, но на этот раз улыбка была другая, жалобная и грустная.
«В этот раз вы выиграли сигару, мисс», — сказал он, — ужасно боялся.
— Он умер?
— Да. Он работал спустя рукава, и лангольеры забрали его.
Крейг задумался. Ему сказали, что отец умер от сердечного приступа у себя в офисе. Когда секретарша позвонила ему, чтобы сообщить о 10-часовом совещании, он не поднял трубку. Тогда она вошла в кабинет и обнаружила его мертвым, лежащим посреди комнаты на ковре с выпученными глазами и засохшей пеной вокруг рта.
«Тебе это кто-нибудь рассказал?»
Вдруг спросил он сам себя.
«Про глаза, про пену у рта. Тебе действительно кто-нибудь все это рассказал? Может быть, мать, когда была пьяна, или ты сам все это придумал и поверил?»
«Мистер Туми, они его забрали?»
«Да», — произнес Крейг задумчиво, — «я думаю, именно так все и было».
«Мистер Туми,
что?
Я на самом деле не такая, какой вы меня видите. Я не некрасивая, вообще некрасивых людей нет». Он удивленно посмотрел на нее.
«Откуда вы знаете, какой я вас вижу, маленькая слепая мисс?»
«Есть много такого, о чем вы даже не догадываетесь», — сказала Дайна. Лорел повернулась к ней, неожиданно почувствовав еще большую неловкость, чем обычно. Но, конечно же, ничего не увидела. Темные стекла очков отражали любопытные взгляды.
Остальные пассажиры молча стояли в другом конце зала ожидания, прислушиваясь к негромкому потрескиванию. Казалось, что уже больше не о чем говорить, все сказано.
«Что мы будем делать?» — спросил Дон.
Он весь как-то увял по сравнению со своей ярко-красной рубашкой. «Да, впрочем, и сама рубашка», — подумал Альберт, — «была уж совсем не того жизнерадостного оттенка».
«Не знаю», — сказал Брайан.
Он чувствовал, как чудовищное ощущение беспомощности обволакивает его желудок. Он взглянул на самолет, который в течение некоторого времени был его самолетом, и был поражен его красотой и чистотой контуров. Дельта-727, стоящая на взлетно-посадочной полосе слева, по сравнению с ним, казалась дородной матроной, одетой неряшливо и безвкусно.
Он кажется тебе таким красивым, потому что ему уже никогда больше не взлететь. Это все равно, что увидеть мельком красивую женщину на заднем сиденье лимузина. Она окажется еще красивее, чем есть на самом деле, от того, что ты знаешь, что она не твоя и твоей никогда не будет. «Сколько топлива у нас осталось, Брайан?» — неожиданно спросил Ник. «Может быть, здесь другой расход горючего?» «Может быть, у нас на самом деле больше топлива, чем ты думаешь?»
«Все приборы в идеальном порядке», — сказал Брайан. «Когда мы приземлились, у нас было меньше 60 фунтов. Чтобы добраться до того места, где это случилось, нам потребуется по меньшей мере 50 тысяч».
Беттани достала сигареты и протянула пачку Бобу. Тот отрицательно покачал головой.
Тогда она взяла сигарету, достала спички и чиркнула. Одной из них — окоробок. Спичка не загорелась.
«Ой!» — сказала Беттани.
Альберт посмотрел на нее. Она снова чиркнула спичкой. «Еще раз и еще раз! Ничего!» Она испуганно взглянула на него.
«Подожди!» — сказал Альберт. «Давай я попробую!» Он взял спички у нее из рук и попробовал зажечь одну. Ничего не получилось.
«Что бы это ни было, оно заразно!» — заметил Руди Орик.
Бетта не расплакалась, и Боб протянул ей свой носовой платок.
«Постойте!» — сказал Альберт и снова чиркнул спичкой.
На этот раз она загорелась, но пламя было вялым и каким-то оплывающим. Он поднес его к сигарете Беттани, и вдруг перед его глазами всплыла четкая картина, дорожный знак, мимо которого он проезжал каждый день в течение последних 3 лет на пути в среднюю школу города Пасадена. «Осторожно!» — гласил этот знак. «Впереди двустороннее движение!» Что, черт возьми, это могло значить?
Он не знал, по крайней мере, пока.
Он чувствовал только, что какая-то мысль пыталась оформиться и выйти наружу, но застряла где-то в шестеренках.
Альберт погасил спичку. Для этого ему не пришлось прикладывать почти никаких усилий.
Бетта не затянулась и поморщилась. «Фу, прямо как какой-то Карлтон или что-то вроде того».
«Дунь мне дымом в лицо», — попросил Альберт.
«Что?
Ты слышала, что я сказал? Выдохни дым мне в лицо».
Она сделала, как он просил, и Альберт принюхался.
Аромат табачного дыма, казавшийся им до этого таким сладким, теперь был немножечко приглушен.
«Что бы это ни было,
оно заразно.
Осторожно, впереди двустороннее движение». «Я возвращаюсь в ресторан», — сказал Ник. Он выглядел подавленным. «Аж Кассио столь ловок и увертлив, что я не стал бы оставлять его наедине с дамами так долго».
Брайан присоединился к нему, остальные пошли за ними.
Альберту пришло в голову, что в их перемещениях, подобных приливной волне, было что-то забавное.
Так, наверное, ведут себя коровы, почуявшие в воздухе отдаленные раскаты грома.
«Пойдем», — сказала Беттани. Она бросила недокуренную сигарету в пепельницу и вытерла глаза платком Боба. После этого она взяла Альберта за руку.
Они были уже на середине зала ожидания. И Альберт шел, уставившись в спину Дона Гафни в красной рубашке. Когда его словно ударило током, и еще сильнее, чем в первый раз, «Осторожно! Впереди двустороннее движение!»
«Стоп!»
— заорал Альберт. Затем он неожиданно притянул Беттани к себе за талию, уткнулся носом в небольшое углубление у нее под горлом и глубоко вздохнул.
«Боже,
«Мы же едва знакомы!» — воскликнула Беттани. Она беспомощно хихикнула и обняла Альберта рукой за шею.
Альберт, которому обычно удавалось преодолеть свою природную застенчивость, лишь в мечтах не обращал на нее никакого внимания. Он снова глубоко втянул носом воздух. Он почувствовал запах ее волос, пота и духов, но также ощутил и то, что они были уже гораздо слабее. Все оглянулись на них, но Альберт уже отпустил Беттани и несся, как сумасшедший, к окну. «Ух!» выдохнула Беттани. Она раскраснелась и все еще слегка хихикала. «Странный парень!»
Альберт смотрел на их самолет
и видел то, что Брайан заметил 5 минутами раньше. Он был чистым, гладким и сиял невероятной белизной. Казалось, что он колышется в неподвижном воздухе за окном. И вдруг он понял свою мысль. Она вспыхнула у него перед глазами наподобие фейерверка. Основная концепция была, как яркий пылающий шар. Более мелкие предположения разлетались у него, словно сверкающие звезды. И в первое мгновение у него буквально захватило дыхание.
«Альберт», — спросил Боб, — «Альберт, что случилось?
Капитан Энгель!» — закричал Альберт в ресторане «Лорел». Выпрямилась в кресле, и Дайна схватила ее руку, словно острыми коготками. Крейг Туми вытянул шею, чтобы лучше видеть. «Капитан! Энгель! Подите сюда!» Снаружи звук был слышен еще лучше. Брайану он казался похожим на радиопомехи. Нику Хоупуэллу он напомнил шелест, издаваемый тропическими травами при сильном ветре. Альберт, который прошлым летом работал в Макдоналдсе, подумал, что это совсем как хруст жареной картошки на сковороде, а для Боба Дженкинса это был звук бумаги, сминаемой где-то в дальней комнате. 4 человека по очереди проползли сквозь свисающие резиновые полосы и соскочили с транспортера в секторе разгрузки багажа, прислушиваясь к потрескиванию, которое Крейг Туми приписывал лангольерам.
«Насколько это стало ближе?» — спросил у Ника Брайан.
«Не знаю. Похоже, что оно приблизилось, но мы-то до этого были внутри».
«Пойдемте», — нетерпеливо произнес Альберт.
«Как мы пойдем обратно в самолет? Будем карабкаться по надувному трапу?»
«Это не понадобится», — сказал Брайан и показал рукой куда-то в сторону.
У дальнего края ворот 2 стоял передвижной трап на колесах. Они подошли к нему, и звук их шагов по бетону раздавался слабым цоканьем.
«Ты понимаешь, насколько это смелое предположение,
Альберт?» — спросил Брайан, пока они шли.
«Да, но лучше смелое предположение, чем никакого», — закончил за него Ник.
«Я просто хочу, чтобы он не слишком расстраивался, если ничего не выйдет».
«Не беспокойтесь», — мягко сказал Боб.
«Я буду расстраиваться за всех сразу».
Его мысль, однако, вполне правдоподобна с точки зрения логики. Она должна подтвердиться. Хотя, Альберт, ты, я надеюсь, понимаешь, что здесь могут сказаться факторы, о существовании которых мы еще ничего не знаем.
Да.
Они подошли к трапу, и Брайан ударом ноги освободил тормозные блоки на колесах. Ник подошел к ручке, которая выступала над перилами с левой стороны. Брайан взялся за левый поручень.
«Надеюсь, он поедет», — сказал Брайан.
«Он должен», — возразил ему Боб Дженкинс.
«Некоторые, я бы даже сказал, большинство простейших физических и химических компонентов еще действуют. Наш организм перерабатывает воздух, двери открываются и закрываются».
«Не забудьте про гравитацию», — вставил Альберт.
«Земля нас пока еще притягивает.
Хватит болтать об этом. Давайте лучше просто попробуем».
Трап покатился легко.
Вдвоем Брайан и Ник везли его через поле к Боингу 767. Альберт с Бобом шли сзади. Одно из колес ритмически поскрипывало. Единственным другим звуком было все то же негромкое, скрежещущее похрустывание, раздававшееся откуда-то из-за горизонта на западе.
«Взгляните на него», — сказал Альберт, когда они приблизились к самолету. «Только взгляните на него! Разве вы не видите? Вы не видите, насколько он в большей степени еще там, чем все остальное вокруг?»
Не было нужды ему отвечать. Никто ничего не сказал. Они и сами это прекрасно видели. И с трудом, почти против воли, Брайан начал верить, что мальчик действительно мог оказаться прав.
Они установили трап в угол между фюзеляжем и спусковым желобом, так что верхняя ступенька была на расстоянии шага от раскрытой двери.
«Я пойду первым», — сказал Брайан. «Когда я втащу надувной желоб внутрь, вы с Ником и Альберт подкатите трап так, чтобы вам было удобнее».
«Есть, капитан!» — сказал Ник и лихо отдал ему честь, слегка коснувшись лба кончиками пальцев среднего и указательного.
Брайан усмехнулся. «Младший атташе», — сказал он, и легко взбежал вверх по ступенькам.
Минутой позже он поднял с помощью вытяжных шнуров спусковой желоб в салон. После этого он наклонился вниз, наблюдая, как Ник и Альберт осторожно перемещают трап в такое положение, чтобы его верхняя ступенька оказалась прямо под порогом дверного проема самолета. Теперь Руди Уорик и Дон Гафни исполняли роль сиделки при Крейге. Беттани, Дайна и Лорел стояли в ряд у окна, глядя на то, что происходило снаружи.
«Что они делают?» — спросила Дайна.
«Они убрали горку и приставили к двери трап», — сказала Лорел.
«Теперь они поднимаются».
Она взглянула на Беттани.
«Вы действительно не знаете, что они собираются делать?»
Беттани покачала головой.
«Все, что я знаю, это что Эйс, я имею в виду Альберт, видимо, чокнулся. Хотелось бы мне думать, что это безумное сексуальное влечение, но боюсь, что это не так».
Она помолчала, улыбнулась и добавила. «По крайней мере, пока нет.
Он сказал что-то вроде того, что самолет в большей степени там, а мои духи в меньшей степени здесь, что, пожалуй, не понравилось бы Коко Шанель или как там ее зовут. И двусторонние движения. Я не въехала, он так быстро тараторил».
«Я, кажется, знаю», — сказала Дайна.
«Что ты об этом думаешь, милая?»
Дайна лишь покачала головой.
«Я надеюсь, что они поторопятся, потому что бедный мистер Туми прав, лангольеры приближаются».
«Дайна! Их придумал его отец».
«Может, когда-то их кто-то и придумал»,
— сказала Дайна. Ее незрячие глаза снова обратились к окну.
«Но они уже не выдумка больше, это точно».
«Давай, Эйс», — сказал Ник, — «давай, начинай представление».
Сердце глухо колотилось у Альберта в груди, а руки тряслись, когда он расставлял 4 предмета, необходимых для его эксперимента, на полочке в салоне первого класса, где целую вечность тому назад, на другом конце континента, женщина по имени Мелани Тревор распоряжалась ящиком апельсинового сока и 2 бутылками шампанского.
Брайан внимательно наблюдал, как Альберт выложил на полку коробок спичек, бутылку Будвейзера, банку пепси-колы и бутерброд с ореховым маслом из холодильника в ресторане. Сэндвич был все еще в полиэтиленовой упаковке.
«Так», — сказал Альберт и глубоко вздохнул, — «посмотрим, что мы имеем».
Дон вышел из ресторана и подошел к окну. «Что происходит?»
«Мы не знаем», — сказала Беттани.
Ей удалось добыть огонь из еще одной спички, и она снова курила.
В тот момент, когда она вынула сигарету изо рта, Лорел увидела, что фильтр оторван.
«Они залезли в самолет, они все еще там!» Конец рассказа.
В течение некоторого времени Дон смотрел в окно. «Там, снаружи, все теперь выглядит по-другому. Не могу, правда, сказать, почему».
«Меньше света»,
— сказала Дайна, — «вот что там изменилось».
Ее голос был довольно спокоен, но на маленьком личике лежала печать одиночества и страх.
«Я чувствую, как он уходит».
«Она права», — согласилась Лорел.
«День фактически продолжался 2-3 часа, но уже снова темнеет».
«Знаете, я все еще думаю, что это сон», — сказал Дон. «Я продолжаю думать, что это просто самый кошмарный сон за всю мою жизнь, но что я скоро проснусь».
Лорел кивнула.
«Как там мистер Туми?»
Дон весело рассмеялся.
«Вы не поверите».
«Не поверим чему?» — спросила Беттани.
«Он уснул». Крейг Туми, конечно же, не спал. Люди, которые засыпают в самый неподходящий момент, как тот парень, который должен был бодрствовать, пока Иисус молился в Гефсиманском саду, совершенно определенно не являются частью большой картины. Сквозь неплотно закрытые веки он внимательно наблюдал за двумя своими стражами, мысленно приказывая одному из них или обоим уйти. В конце концов, тот, что в красной рубашке, все-таки вышел. Орик, тот плешивый, с большими искусственными зубами, подошел к Крейгу и наклонился. Крейг плотно сомкнул веки. «Эй!» — сказал Орик. «Эй, ты спишь?» Крейг лежал тихо, с закрытыми глазами, равномерно вдыхая и выдыхая. Он решил было изобразить легкий храп, но передумал. Орик пихнул его в бок. Крейг продолжал дышать равномерно, не открывая глаз. Лысый выпрямился, перешагнул через него и направился к двери. Посмотрите, что делают остальные. Крейг разлепил веки и убедился, что Орик действительно повернулся к нему спиной. Затем очень тихо и очень осторожно он принялся двигать руками вверх и вниз, внутри крепкого узла восьмерки, который стягивал их. Скатерть к этому времени уже немного ослабла. Он совершал запястьями короткие движения, одновременно наблюдая за спиной Орика, готовый в любой момент замереть, закрыв глаза, чуть только тот начнет поворачиваться к нему. Он мысленно приказывал ему не оборачиваться. Ему нужно было освободиться, прежде чем эти задницы вернутся от самолета. Особенно эта задница англичанин, который сначала свернул ему нос, а потом пнул ногой его, лежащего на полу. Паршивый англичанин связал его хорошо. Слава богу, это лишь всего скатерть, а не трос или прочная нейлоновая веревка. Тогда бы удача не улыбнулась ему, но раз так... Один из узлов ослаб, и Крейг принялся вращать запястьями из стороны в сторону. Он слышал, как приближаются лангольеры. Он намеревался покинуть это место, прежде чем они будут здесь и находиться уже на пути в Бостон. В Бостоне он будет в безопасности. Когда вы находитесь в зале заседаний, полном банкиров, носиться никому не разрешается. А Бог помогает всякому, будь то мужчина, женщина или ребенок, кто идет этим путем.
Альберт взял коробок спичек, позаимствованный им из корзины в ресторане. «Экспонат первый», — сказал он. «Поехали!»
Он чиркнул одной из спичек о коробок. Дрожащие руки подвели его, и серная головка пришла на 2 дюйма выше темной полосы в верхней части коробка книжечки. Спичка сломалась. «Черт!» — воскликнул Альберт. «Может быть, ты хочешь, чтобы я?» — начал Боб.
«Оставьте его в покое», — сказал Брайан. «Это шоу Альберта». «Успокойся, Альберт», — сказал Ник.
Альберт взял из коробка еще одну спичку, слабо улыбнулся им и чиркнул ею. Спичка не загорелась. Он попытался еще раз.
Спичка вновь не сгорелась. «Я думаю, достаточно», — сказал Брайан. «Здесь ничего.
Я почувствовал запах», — перебил его Ник. «Запах серый. Попробуй еще одну, эйс!»
Но Альберт быстро ударил той же спичкой о коробок в третий раз, и она ярко вспыхнула.
Серная головка не просто зажглась, а потом тихо увяло. Нет, пламя ринулось вверх знакомой, огненной слезинкой, голубой в самом низу, желтой сверху, и постепенно перешло на бумажное основание спички.
Альберт посмотрел на них с сумасшедшей улыбкой на лице.
«Вы видите?» — спросил он. «Вы видите?» Он погасил эту спичку, бросил ее на пол и взял другую. Это загорелось с первого раза. Он отогнул верхнюю часть коробка и поднес пламя к другим спичкам, совсем как это делал Боб Дженкинс в ресторане. На этот раз они все ярко вспыхнули с сухим шипением. Альберт задул их с таким видом, будто это был именинный пирог. Ему пришлось 2 раза набрать воздух.
«Вы видите?» — спросил он. — Вы понимаете, что это значит? Двусторонние движения. Мы привезли наше время с собой, там, снаружи и везде, к востоку от дыры, в которую мы пролетели, прошлое, но настоящее все еще здесь. Оно здесь, заперто внутри самолета.
— Ну, я не знаю, — сказал Брайан.
Но вдруг все снова показалось возможным. Он почувствовал сильный, почти непреодолимый порыв обнять Альберта.
— Браво! — «Альберт», — сказал Боб, — «пиво,
попробуем пиво.
Пока Альберт открывал пиво, Ник выудил из кучи обломков и осколков вокруг тележки целый стакан.
«Где же дымок?» — спросил Брайан.
«Дымок?» — озадаченно переспросил Боб.
«Ну, это, наверное, не совсем дым, но когда вы открываете пиво, вокруг горлышка всегда появляется что-то вроде дымка».
Альберт наклонился к бутылке и затем протянул ее Брайану.
«Понюхайте».
Брайан принюхался, и губы его невольно сами собой расползлись в улыбке. «Клянусь Богом, с дымком или без дымка, но пахнет оно как пиво, настоящее пиво».
Ник протянул ему стакан, и Альберт с удовольствием отметил, что рука англичанина тоже слегка дрожит. «Налейте мне», — попросил Ник. «Скорее, приятель, доктор говорит, что при моем сердце вредно волноваться».
Альберт налил им пиво, они попробовали. Их лица вытянулись.
Пиво было выдохшимся, совершенно выдохшимся. В стакане для виски, который нашел Ник, оно плавало, как какой-нибудь банальный анализ мочи.
«Боже мой, смотрите, ведь уже темнеет!» Стоящие у окна оглянулись на подошедшего к ним Руди Уоррика.
«Вы должны были оставаться с ним», — сказал Дон.
«Руди...» Нетерпеливо махнул рукой. «Он вырубился.
Я думаю, этот удар перетряхнул ему мозги гораздо сильнее, чем нам показалось сначала. Что там происходит снаружи? И почему так быстро темнеет?»
«Мы не знаем», — сказала Беттани. «Просто темнеет, и все».
«Вы думаете, этот больной придурок впал в кому или что-нибудь в этом роде?»
«Не знаю», — сказал Руди. «Но даже если и так, мы не обязаны больше прыгать вокруг него.
Господи, какой мерзкий звук, как стая запеченных термитов в кресле-качалке из базальтового дерева».
В первый раз за все время Руди, казалось, забыл о своем желудке.
Дайна повернулась к Лорел.
«Я думаю, нам лучше навестить мистера Туми», — сказала она. «Я что-то волнуюсь за него, ему, наверное, страшно».
«Он без сознания, Дайна, и мы ничего не можем для него...»
«Я не думаю, что он без сознания», — тихо сказала Дайна. «Я не думаю даже, чтобы он спал».
Лорел задумчиво посмотрела на девочку и взяла ее за руку.
«Хорошо», — сказала она, — «пойдем посмотрим».
Узел, которым Ник Хоупэлл стянул Крейгу запястье, наконец ослаб до такой степени, что он смог вытащить одну руку. Этой свободной рукой он стянул петлю, удерживающую его левое запястье. Затем он быстро поднялся на ноги. Ощущение боли молнией сверкнуло у него в голове, и он покачнулся. Стайки черных точек появились у него перед глазами, гоняясь друг за другом, и затем медленно исчезли из поля зрения. Он осознал, что на терминал спустились сумерки. Наступала преждевременная ночь. Теперь он слышал хрустящее чавканье лангольеров гораздо лучше. Возможно, потому что его ухо уже настроилось на этот звук. Возможно, от того, что они были ближе. Он увидел, как в дальнем конце терминала два силуэта, один высокий, другой маленький, отделились от общей массы и направились в сторону ресторана. Женщина с голосом ведьмы. И эта маленькая слепая девочка с некрасивым лицом и выпеченными губами. Нельзя было им позволить поднять тревогу. Это ему совсем было не нужно. Крейг попятился от ковра, на котором он до этого лежал, не сводя глаз приближающихся фигурок. Темнело так быстро, что он просто не мог этого вынести. На стойке слева от кассового аппарата была разложена разнообразная кухонная утварь, но все это было из пластика, и значит, ему не годилось. Крейг заглянул за кассу и обнаружил кое-что получше. Большой кухонный нож, лежащий на стойке рядом с грилем. Он взял его и залез под кассу, откуда и продолжал наблюдать за женщиной и девочкой, приближающимися к нему.
Маленькая девочка вызывала у него особый жгучий интерес. Девочка много знала, наверное, даже слишком много. Вопрос был, что она успела сделать с тем, что знала. Да, это был занятный вопрос. Не правда ли?
Ник перевел взгляд с Альберта на Боба.
«Итак, — сказал он, — спички в порядке.
а пива нет. Он повернулся, чтобы поставить стакан с пивом обратно на полку, чтобы это Вдруг, как будто ниоткуда, на дне стакана возникло облачко пузырьков, как маленький гриб. Они быстро поднимались, распространялись по всему стакану и, наконец, вырвались на поверхность шапочкой пены. Глаза Ника округлились. «Очевидно, — сухо сказал Боб, — требуется минуты или две, чтобы к предметам вернулись их обычные свойства». Он взял стакан, выпил его содержимое до дна и причмокнул губами. «Великолепно!» — сказал он. «Все смотрели на белое кружево пены, оставшиеся на внутренней поверхности стакана. Могу без малейших колебаний заявить, что это самое лучшее пиво из всего, что я когда-либо пил». Альберт налил стакан еще. В этот раз пиво пенилось. Шапка свесилась через край и потекла по наружной поверхности стакана. Теперь стакан взял Брайан. «Ты уверен в своих силах?» — спросил Ник, усмехаясь. «Разве вас не говорят? Не гони!» «Во время путешествий, во времени от правил отменяется», — ответил Брайан. «Спешите видеть!» Он залпом выпил содержимое стакана и рассмеялся. «Вы были правы», — сказал он Бобу. «Это пиво самое лучшее на свете, черт его подери! Попробуй, Пепси, Альберт!» Альберт открыл банку, и они услышали такое знакомое шипение выходящей углекислоты, слышное ими не раз в сотнях рекламных роликов самых разных напитков. Альберт сделал большой глоток. Когда он опустил банку и снова посмотрел на них, он широко улыбался, но в глазах его были слезы.
«Джентльмены, пепси-кола сегодня так же хороша!» — произнес он сочным голосом заправского метрдотеля, и они все засмеялись.
Дон Гафни догнал Лорел и Дайну как раз, когда они входили в ресторан. «Я думаю, будет лучше, если я начал», — был он и остановился. «О, черт! А где же он?» — воскликнул он, посмотрев вокруг. «Я не...» — произнесла Лорел, и тут Дайна сказала тихо. Она медленно повернула голову, похожую на негорящий прожектор. Какое-то время во всем ресторане не было слышно ни звука, по крайней мере, Лорел ничего не слышала. «Он там», — наконец сказала Дайна и показала в сторону кассового аппарата. «Он прячется там, за каким-то предметом».
«Откуда ты знаешь?» — нервно спросил Дон. «Я не слышу».
«А я слышу», — спокойно сказала Дайна. «Я слышу скрежет его ногтей по металлу, и как у него бьется сердце. Оно бьется быстро и сильно. Он до смерти напуган. Мне так жаль его». Она неожиданно высвободила свою руку из руки Лорел и шагнула вперед. «Не надо, Дайна!» — закричала Лорел. Дайна не обратила на нее никакого внимания. Она двинулась по направлению к кассе, вытянув руки вперед, нащупывая пальцами возможные препятствия. Казалось, тени потянулись к ней и заключили ее в свои объятия. «Мистер Туми, выходите, пожалуйста. Мы не хотим вам зла. Прошу вас, пожалуйста, не бойтесь».
Из-за кассового аппарата раздался какой-то нарастающий звук. Тонкий напряженный визг. Это было слово или что-то, что пыталось стать словом, но в нем было безумие.
«Ты!»
Крейг поднялся из своего тайника с горящими глазами, занеся нож над головой. Он неожиданно осознал, что она была одной из них, не просто Лангольер, но главный Лангольер, тот, что сзывает всех остальных, притягивает их своими мертвыми, незрячими глазами. «Ты!» Он бросился на нее с пронзительным воплем.
Дон Гафф не отбросил Лорел, чуть не сбив ее с ног, и прыгнул вперед. Он был стремителен и все-таки не успел.
Крейг Туми был безумен и сам двигался со скоростью лангольера,
Он приблизился к Дайне в мгновение ока. Дайна даже не попыталась уклониться. Она смотрела в его пустынный мрак из своего, и она вытянула вперед руки, чтобы обнять и успокоить его. «Все хорошо, мистер Туми», — сказала она, — «не бой!» И в этот момент Крейг вонзил ей в грудь кухонный нож и бросился бегом со страшными воплями мимо Лорел по зданию терминала. Мгновение Дайна стояла там, где была. Ее руки нащупали деревянную ручку, выступающую из платья, и пальцы легко трепетали, исследуя ее поверхность. Затем она медленно, изящно опустилась на пол, превратившись во всего лишь еще одну тень в наступающей темноте.